Братья и сестры, всех вас приветствуем. Сегодня мы обратимся к тексту из Ветхого Завета. Это первая часть Библии. И событие будет связано со служением и жизнью пророка Елисея. Вообще у Господа были разные рабы, пророки, священники. И как-то по-разному Бог их использовал. Вот жизнь Елисея отличается тем, что его служение, его жизнь как пророка была наполнена различными чудесами сверхъестественными. Наверное, больше других пророков, даже больше, чем в жизни пророка Илии. В жизни Елисея было очень много чудес. Вот одно из таких чудес, событий, связанных с чудесами, мы прочитаем. Я назвал свою проповедь так: «Благословение пустых рук». «Благословение пустых рук». Четвертая книга царств, читаем, 4 глава, первые 7 стихов. Четвертая книга царств, 4 глава, первые 7 стихов. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: „Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе“. И сказал ей Елисей: „Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?“ Она сказала: „Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем“. И сказал он: „Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало, и пойди, запри дверь за собой и сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, а полный отставляй“. И пошла от него, и заперла дверь за собой, за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: „Подай мне еще сосуд“. Он сказал ей: „Нет более сосудов“. И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: „Пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими“. Аминь. Вот такая история из древности. Хотя, в принципе, подобная история могла, наверное, произойти и в наши дни. Библия говорит, что горе, страдания, нищета, болезни, даже смерть – это следствие греха первых людей, отступления людей от Бога Творца. И позже апостол Павел записал такие известные слова, что возмездие за грех – смерть. Как в древности, так и сегодня страдают и умирают бедняки и богачи, простолюдины и князья, злодеи и святые. Страдают и умирают ветхие старики, а иногда люди в расцвете сил, а иногда малые дети. Мой папа любил говорить: смерть причину найдет. Интересно, что мой папа, который всю жизнь, у него был трофические язвы на ногах, он лечил, страдал, очень трудно ему было ходить, но умер совсем от другого, умер от воспаления легких. То есть вот как-то у Бога есть на все своя причина, свое время, да? И обычно смерть – это что-то очень страшное, нежелательное, неотвратимое. И древние говорили: помни о смерти. Помни, что однажды твоя жизнь прервется, остановится. И это, знаете, помогает человеку быть мудрее, быть более ответственным, быть более серьезным, более внимательным к жизни, к своим делам и более внимательным к своим ближним. И нередко только после того, как наши ближние уходят от нас, мы вдруг начинаем понимать, насколько они нам были дороги, как они нам были нужны. И начинаем сожалевать, что, может быть, ну, мало мы им оказывали внимания, мало любви где-то мало заботились. И иногда, посещая кладбище, видя огромные какие-то памятники, цветники, шикарные ограды, у меня такое впечатление, что это люди хотят как бы компенсировать недостаток своего внимания, может быть, своей любви к ближним, когда они были живы. Вот теперь, может быть, желая успокоить свою совесть, как-то чувство вины, они вот, так сказать, мертвым пытаются что-то сделать, какие-то принести почести, которые им совершенно не нужны. Библия говорит: прах ты, и в прах возвратишься, а дух возвратится к Богу, который и дал его. Итак, возвращаясь к нашей истории, мы не знаем, почему умер муж у этой бедной вдовы, почему так случилось, но мы видим, что эта женщина сумела пережить свое горе. Эта женщина нашла правильный выход из этой ситуации, и Господь дал ей милость пройти вот эту беду, эту трудность. И я хотел, чтобы на основании этой истории мы 4 таких урока для себя сегодня смогли извлечь. Итак, первый урок, я назвал его так, «Опасность долгов». Эта история учит нас о том, что насколько опасно жить в долг или жить как в кредит, как современное слово, да? И на самом деле современное общество, особенно западное общество, оно буквально погрязло в долгах, в кредитах. И сегодня, если вы окажетесь в какой-нибудь западной стране или в Америке, вы увидите, что большинство людей, большинство, не все, ездят на красивых машинах, на иномарках, у них довольно красивые дома, в доме красивая мебель, хорошо одеваются, многие люди могут позволить себе ходить в ресторан, кушать, даже там не запариваются, чтобы что-то дома готовить. Но когда начинаешь с ними ближе общаться, то оказывается, что дом куплен в кредит, а лет 20-25 нужно оплачивать, машины в кредит, мебель в кредит, и многое что в кредит, и буквально вся жизнь в кредите, и западное общество, оно будет буквально все, все люди живут в долгах. И пока ты работаешь, пока у тебя хорошая работа, ты на каком-то нормальном уровне жизни. Стоит тебе немножко потерять работу, потерять какую-то, может быть, трудоспособность, и ты сразу резко опускаешься вниз вот на, так сказать, в плане такого прожиточного уровня. И поэтому просто это подстегивает людей работать на 2-3 работах. И, например, средний отпуск в Америке где-то 7 дней в году. И вот люди работают, и даже там женщина не успеет родить ребеночка, старается там на следующий день выписаться, и там буквально, если есть возможность, через месяц, через другой снова идти работать. То есть вот такая вся жизнь, потому что кредиты, потому что вот эти долги, которые буквально как в капкане держат людей. И особенно молодые люди, я тоже вот не задумывался, общаясь с нашими друзьями, когда мы сейчас были, знаете, Брэдой, Лори, вот с Лори общаясь, она говорит, что большинство молодых людей получают образование в кредит, берут в государстве кредиты, за счет этого учатся в университете или в колледже, получают образование, а потом большую часть своей жизни погашают эти кредиты, выплачивают их, а многие не могут даже, и это очень серьезная проблема в Америке, даже вот просто за образование закрыть вот эти кредиты, которые дает там государство. В книге «Притчи» мы находим такое слово, 22 глава, 26-27 стихи. «Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя?» То есть это немножко слово говорит о поручительстве за другого, да? Но в нем есть тоже мысли в плане долгов, кредитов. В народе так говорят, что берешь чужие, отдаешь свои, да? Берешь чужие в банке или у кого-то занимаешь, отдавать-то свои – это всегда труднее. И возвращаясь к нашей истории, друзья, мы не знаем, почему семья этого праведного человека, он назван сын пророческий, и он назван раб, который боялся Господа. То есть это праведный, благочестивый человек, человек Божий, но тем не менее его семья жила в долгах. Почему, мы не знаем. Возможно, муж тяжело болел, и они потратили много денег на его лечение. Возможно, они просто любили покупать что-то, приобретать и, может быть, даже где-то занимать, чтобы что-то купить себе. Возможно, что муж был просто ленивым человеком. И это реальность жизни, что многие люди живут бедно или скудно, потому что просто не хочется работать, напрягаться на какую-то более сложную работу, где нужно обучаться, где нужно больше вкладываться, где нужно больше сил, может быть, своих каких-то умственных возможностей. И я помню, у нас на работе один мужчина любил приговаривать: «Лучше кашки не доложь, только наработку не тревожь». Да? То есть бывает так, человек говорит: «Я лучше там хлеб с чаем попью, только работать не хочу». Да? Возможно, что муж у этой женщины был такой. Мы не знаем, в чем была причина. Но в любом случае, представьте себе эту печальную ситуацию. Умирает муж, отец, остается вдова, что само по себе большое горе, причем остаются два сына, похоже, они еще малолетние, они не могут помочь матери заработать и выплатить эти долги, да. И вот это второе горе, да, смерти плюс долги, и это на самом деле очень и очень печально. И здесь такой мы видим урок для себя, что даже Божьи люди могут быть неразумными, могут быть безответственными в своей финансовой жизни, в материальной жизни. И это первый урок, который нам нужно обратить внимание, друзья. Нам важно учиться жить по средствам. Нам важно учиться довольствоваться тем уровнем, который мы можем себе позволить. Да, если мы можем заработать больше, там, выучиться, не лениться, это одно дело, благослови Господь. Но вместе с тем Господь не обещал нам, что все мы будем жить обязательно богато, обязательно сверх там, какого-то среднего достатка, да? Что все наши желания будут исполняться, что все наши прихоти будут исполняться. По милости своей Господь многие наши желания исполняет. Я думаю, что если бы мы сегодня спросили, вот расскажите свидетельство, какие желания Бог исполнял, даже, знаете, сверх необходимых. Просто вот, помните, Павел напишет, имея пропитание, одежду, будем довольны. То есть пропитание одежды – это тот, ну, как бы сказать, минимум, стандарт, который Господь обещает позаботиться, да? Но сколько вот этих бонусов сверх того Господь давал каждому из нас. Я знаю, в моей жизни Господь много оказывал таких милостей. Но это совсем не говорит о том, что любые мои желания или твои, любые наши какие-то капризы или прихоти Господь обязательно будет исполнять. Более того, когда мы смотрим на жизнь Иисуса, на его земную жизнь, как на Сына Человеческого, то мы увидим, что Он жил достаточно скромно. Помните известные слова Иисуса, записанные в Евангелиста Луки, 9 глава, 58 стих. «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Это слово говорит о том, что у Него не было своего дома, у Него не было какого-то имущества, Он был таким странствующим учителем, проповедником, и принимали его то там, кто-то о нем заботился, и он жил достаточно скромно. Помните еще одно слово, которое говорил Иисус, Евангелие от Матфея, 19 глава, с 23 стиха. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Мне приходилось в моей жизни встречаться с достаточно состоятельными людьми. Может быть, там, ну, не какого-то уровня, но достаточно состоятельными. И просто наблюдая за ними, конечно, некоторые из них были довольно посвященные Господу, делу церкви, но многие-многие, имея большие ресурсы, имея большие богатства, они просто начинали жить для себя, приумножать это все, и порой какими-то не совсем прямыми путями, где-то кривыми и так далее, и так далее. И это очень печально, когда даже иногда служители попадают в это. Может быть, вы где-то слышали, читали об одном из таких служителей, Виталии Корчевском, который живет в Америке, и он был даже одно время председателем объединения, восточного объединения церквей, евангельских, таких славянских. И просто человек оказался нечестный, и за финансовые аферы ему 6 лет дали. Это большое искушение. И люди, мы жили в доме, ночевали в две ночи с Ириной и Ангелиной в одном доме с братом, который с ним вместе работал. И он говорит, что Виталию присудили 4 миллиона долларов штрафа и 6 лет тюрьмы. Он говорит, да 4 миллиона для него вообще ничто заплатить, это штраф. И казалось бы, ну если у человека такие средства, зачем вот какими-то такими кривыми, нечестными путями приумножать свое богатство? Но это очень большое искушение, друзья мои. Очень важное наставление дает апостол Иаков, 2 глава Иакова с 5 стиха. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного? Не богаты ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? То есть в то время, в ранней церкви, вот это было какое-то давление или внутри церкви, или извне, но именно богатые люди были во главе вот этого преследования бедняков. Помните, Иаков же пишет, что видно к верующим богатым, что вот вы не платите тем работникам, которых вы нанимаете, или обманываете их, да, обещаете одну сумму, даете другую. Он их строго обличает, Иаков. Говорит, как вы можете так поступать? Есть Бог над всем. Бог вам воздаст, Бог накажет. Как вы так не боитесь Бога, поступая так? Ну и известный текст, который апостол Павел написал в послании к Тимофею, к своему духовному сыну, 1 Тимофея, 6 глава. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Друзья, вот это вот стремление, это жажда, это похоть, чтобы жить богато, чтобы жить более комфортно, чтобы как-то приумножать свои богатства любыми путями, это, Писание говорит, это сеть, это искушение, это люди... Это может способствовать тому, что человек Божий уклоняется от веры. Смотрите, сам себя подвергает многим скорбям. Сам себя подвергает многим скорбям. Поэтому, друзья, вот эта история, когда внезапно, похоже, да, нежданно умирает этот муж, само по себе горе, но вот эти долги, это новое бремя, это более, еще большее бремя. Пусть это будет уроком для нас, избегать долгов, возвращать долги, жить по достатку, который Господь нам допускает, не завидовать, да, не сравнивать себя с другими. Лучше сравнивайте себя с теми, кто хуже живет, чтобы можно было кому-то помочь, уделить, как написано, нуждающимся. Да. Благослови нас в этом, Господь. Второй урок, который мы видим в этой притче, я назвал его так, это правильная реакция на случившееся горе. Правильная реакция этой женщины, вдовы, на случившееся горе, на скорбь. Давайте еще раз попробуем представить себе ситуацию этой убитой горем женщины, вдовы. Умирает муж, к ней приходят безжалостные кредиторы, ростовщики и говорят, возвращай деньги. Скорее всего, они понимали, что ей нечем вернуть. Они видели скудость ее, видели бедность, но они требуют возврата долга любым путем. И в то время был такой закон, что за долги могли детей забрать в рабство. Единственное сокровище, можно сказать, одно из немногих, что осталось у этой женщины, два ее сына, и их должны забрать в рабство. В такой ситуации или в подобной большинство людей просто впадают в отчаяние. Большинство людей просто выключает их. Они просто сдаются и говорят, а будь что будет. Забирайте. Меня забирайте в рабство, детей, все. Будь что будет, я ничего не могу. Просто отчаяние иногда приводит людей в такой тупик, когда они просто поднимают руки и сдаются. Но удивительно, что эта женщина оказалась не из такого числа. Эта женщина не только была женою, служители Божии, да, не только была женой человека, который боялся Господа, она сама видно, знала Господа, она любила Господа, уповала на Господа, и она находит правильный выход. Она знает, что в ее стране, может быть, в ее городе или где-то по соседству живет Божий человек. Живет Божий человек, через которого Господь являет особенным образом свою силу. Живет Елисей, и она идет к этому Божьему человеку за помощью. Мы прочитали, одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой, мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И вот это второй урок, друзья, правильная реакция на горе. Не сдаваться, не унывать, не опускать рук. Но у нас, у людей верующих, знающих Господа, есть огромное преимущество. У нас есть Отец на небесах. У нас есть Господь, который заботится о нас, который любит нас. У нас есть друг на небесах, у нас есть добрый пастырь, который обещает не оставить нас и не покинуть никогда. Есть Бог, который назвал себя Богом вдов и сирот. Бог, который особенным образом печется о вдовах и сиротах. Мне очень нравится выражение, где-то прочитал его в книге. Кто-то написал, что мы верим в Бога, которому нравится делать невозможное. Мы верим в Бога Библии, Бога Священного Писания, которому нравится делать невозможное. Друзья, может быть, сегодня у кого-то очень трудная ситуация. Может быть, вчера она случилась. Может быть, завтра Господь что-то допустит в моей и твоей жизни. И это очень важный урок, чтобы мы не унывали, чтобы мы не сдавались, чтобы мы продолжали уповать на Господа. Чтобы мы продолжали уповать на Господа и верить, что Он проведет нас через эту долину испытаний, что Он не оставит нас. В первом послании Петра, 5 глава, 7 стих, известные слова. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас», печется, заботится. Псалом 26, 14 стих. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». И тут еще один момент, я как-то уже эту мысль говорил в проповеди, просто хотел бы повторить, что нам важно выстраивать добрые, правильные, близкие отношения с нашим Богом тогда, когда у нас еще все хорошо. Когда наша жизнь течет нормальным таким своим чередом, когда гром не грянул, когда беда не случилась, нам важно выстраивать правильные, близкие отношения с Богом. Потому что в час беды тогда нам легче будет опереться на Господа. У нас будет определенный опыт, определенный навык, определенная способность доверить Богу свои обстоятельства. Потому что мы учились доверяться Ему в чем-то малом, в обычном, в повседневном, в каждодневном. И в трудный час нам легче опереться на Него. Но если во время такой спокойной жизни, нормальной жизни, размеренной жизни мы слишком, может быть, увлекаемся земным или какими-то увлечениями, или какими-то делами, и не развиваем, не укрепляем, знаете, вот эти корни веры, не пускаем глубоко в Господа, в Слово Его, в обетование Его, тогда в трудный час, когда подуют ветры, может быть, разольются реки, пойдут дожди, какие-то беды, у нас окажутся слишком слабые корни, нас будет легко вырвать, и все может разрушиться в нашей жизни, и вера, и сама жизнь. Поэтому дай Господь, чтобы мы правильно реагировали на те беды, которые допускаются в нашей жизни свыше. Третий урок, который мы находим в этом тексте, и, в общем-то, по названию вот этой третьей части я назвал всю проповедь «Благословение пустых рук». Знаете, очень странный вопрос задает Елисей этой женщине. Я еще раз прочитаю этот текст. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей, «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала, «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». Очень странный вопрос. Бедная женщина, разбитая горем, абсолютно нищая, вся в долгах, приходит к пророку за помощью, и он говорит, «Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Друзья, когда постигает нас горе, когда постигает какая-то беда, нам часто начинает казаться, что у нас ничего нету, что мы вообще вот, ну, все, жизнь разбита, что нет никакой надежды. А пророк говорит, или Господь через пророка говорит, скажи мне, что есть у тебя в доме. Знаете, мне вспоминается еще одна библейская история, связанная с учителем пророка Елисея, с пророком Ильей. Третья книга Царств, откройте, пожалуйста, третья книга Царств, 17 глава, с 8 стиха. Там уже история, связанная с жизнью пророка Ильи. «И было к нему, к Илии, слово Господне: встань и пойди в Сарепту Сидонскую, оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. И встал он, и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал: возьми для меня и кусок хлеба в руки твои. Она сказала: жив Господь Бог твой. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». Еще одна вдова, причем язычница, женщина, которая, по всей вероятности, немного что знала о Боге живом, что-то знала, потому что она знает, что пророк служит Богу живому, тоже находится на грани жизни и смерти, и остается из ее запасов горсть муки в катке и немножко масла в кувшине. И она понимает, что все, наверное, это последние дни ее жизни, сына. Сейчас она сделает последнюю лепешку, умрет. И вдруг приходит Божий пророк, просит пить, а потом говорит: и хлеба дай мне. Удивительно. Кажется, даже немножко эгоистичная такая просьба, да, отбери у сына, дай мне эту лепешку. Но эта женщина доверяется Богу. Каким-то удивительным, сверхъестественным образом эта женщина, язычница, вдова, доверяется Богу, доверяется словам Ильи, и она делает то, что он сказал. И Бог совершает там тоже великое чудо. Когда на протяжении, там, не знаю, около 3 лет, пока голод продолжался в Израиле за грехи царя Ахава, вот эта женщина этой мукой в катке, этим маслом кормит себя, своего сына и пророка Божия. Друзья, мы не можем до конца понять всех путей Господних. Мы не можем понять и объяснить, почему порой Бог делает так или иначе. Я задавал себе иногда вопросы, размышлял, почему Бог иногда допускает так, что уходят из жизни близкие люди в расцвете сил, почему остаются вдовы или вдовцы, сироты. У нас нет на это ответа. Это Божьи пути. И апостол Павел, когда размышляет о Божьих путях, он восклицает послание к Римлянам, 11 глава, с 33 стиха: «О бездна богатства и премудрости, ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, что Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Священное Писание учит, что Бог наш, Бог Библии, человеколюбивый и многомилостивый. Библия учит, что все, Бог благой. Бог благой, и все, что Он делает во благо. Нам не всегда понятно, в чем благо. Иногда мы вопием, говорим: Господи, ну прости, но не нужно нам этого блага. Господи, сделай как-то по-другому. Что-то измени в своих планах. Я не вижу блага в том, что ты делаешь. Но Бог делает то, что Он делает. И при этом Он остается благим, любящим, небесным Отцом, остается добрым пастырем, остается Спасителем, который душу свою за нас положил. Он, благой Бог, допускает в нашей жизни бедность, горе, страдания, даже для любящих Его и преданных Его. Мы не знаем почему, но иногда Господь допускает, чтобы дети праведников оставались сиротами, а их матери вдовами. Иногда Господь допускает, чтобы у несчастной вдовы за долги вот-вот забрали в рабство ее маленьких сыновей. Иногда Господь допускает, чтобы матери малолетнего сына, вдове, чтобы у нее оставалось всего горсть муки в банке и бутылка масла. Иногда Господь допускает, что у бедной вдовы всего 20 рублей в кошельке, еще 2 недели впереди до следующей пенсии, и она эти деньги жертвует на храм. Человек Божий спрашивает: скажи мне, что есть у тебя в доме? Друзья, когда мы осознаем свое полное поражение, разбитость, беспомощность, когда мы понимаем, что у нас фактически больше ничего нет, и наша единственная надежда на Бога живого, на Его милость, на Его помощь, на Его доброту, на Его благость, в тот момент Господь нередко начинает действовать каким-то удивительным, сверхъестественным образом и приходит к нам на помощь. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Господь никогда не творил чудеса просто для забавы, чтобы удовлетворить любопытство богатых и сильных мира сего. Помните, кто царь Ирод, да, хотел видеть Иисуса, потому что слышал о многих чудесах Его и хотел что-то увидеть, но был разочарован, потому что для него Иисус не сделал ничего. Иисус не приумножал богатство у тех, у кого и так было всего много. Он редко посещал сытых и успешных в этом мире, и даже если посещал их, то больше с целью в чем-то их обличить и наставить. Помните известные слова Иисуса, записанные евангелистом Марком, 2 глава, 17 стих. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». И когда кто-то оказывается в реальной нужде, в болезни, при смерти, в голоде, в нищете, в отчаянных обстоятельствах, и при этом продолжает молиться, уповать, надеяться на Господа Иисуса Христа, тогда Он непременно приходит к нам на помощь, приходит вовремя, приумножает то малое, то ничтожное, что есть у нас. В 36-м псалме есть такие удивительные слова, 36-й псалом с 21 стиха. «Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». Друзья, это очень важный урок. Урок третий, который я назвал «Благословение пустых рук», что мы призваны уповать на Господа в самых отчаянных обстоятельствах и, может быть, пользоваться, служить, а может быть, и делиться тем малым, что у нас осталось, и не думать, что у меня такая маленькая пенсия, у меня такая маленькая зарплата, стипендия, как я могу пожертвовать на церковь, как я могу пожертвовать на Луганск, как я могу пожертвовать на миссию, что это мои 3 копейки, что это мои 50 или 100 рублей, что мои 500 рублей, там нужны огромные средства. Друзья, это не наше дело. Наше дело быть верным в том, что у нас есть. Наше дело быть жертвенным в том, что у нас есть. И если Господь побуждает, если мы видим нужду тех, кто хуже нас, мы призваны в этом участвовать. И 4-й, последний урок, который мне хотелось из этой истории донести до нас. Мне очень, как бы, симпатично, очень нравится реакция этой женщины. Смотрите, мы прочитали. Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он, пророк Елисей: «Пойди и попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало. И пойди, запри дверь за собой со сыновьями твоими, наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собой со сыновьями своими. Они подавали ей, и она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосудов». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И вот смотрите конец этой истории. «И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди и продай масло, и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Бог совершил явное чудо. Через пророка Елисея сделал такое чудо, что из одного сосуда, возможно, небольшого, эта женщина наполнила столько сосудов, сколько только они выпросили. Насколько у них хватило веры, или сколько, может быть, в их поселке они смогли найти этих пустых, порожних, там, не знаю, баночек, кувшинчиков, каких-то бутылочек, еще чего-то. Может быть, тоже было немножко странно для соседей, для чего она это просит. Может быть, ее тоже одолевали сомнения, вообще какое-то безумие, для чего я это все делаю, не будут ли потом надо мной смеяться. Но это уже, наверное, история для другой проповеди. Но она это сделала, она проявила послушание. И Бог явил это чудо, что все сосуды, которые они выпросили, собрали, все были наполнены маслом. Но четвертый урок, братья мои и сестры, это в том, что эта вдова возвращается к пророку. И здесь этого вопроса нет, но он как бы есть между строчек, когда она говорит: а что мне теперь дальше делать? Она приходит к пророку, пересказывает всю историю, говорит: вот сосуды наполнены. И как не мой вопрос, что мне дальше делать? Друзья, я думаю, что это очень хороший вопрос. Это очень правильный вопрос, богоугодный вопрос. Бог нередко отвечает нам на молитвы. Бог дает нам просимое. Бог посылает свою помощь. И в этот момент важно остановиться и снова помолиться. И снова обратиться к Господу и сказать: Господь, ты ответил на мою молитву. Ты послал мне, что мне было нужно. Ты благословил, ты явил чудо. Господи, что мне дальше делать? Друзья, это очень важный момент. На каждой шаг своей жизни просить Божьего благословения. Мы слышали в первой проповеди сегодня, да? Всю свою жизнь промаливать, жизнь своих близких. Господи, что мне дальше после этого явного чуда делать? Она не спешит какие-то действия предпринимать. Она снова возвращается к пророку, в его лице Господа, говорит: Господи, что мне теперь дальше делать? И нужно сказать, что далеко не всегда праведные люди, получив яркие ответы от Господа, дальше делают правильные вещи. Я еще раз хотел эту мысль повторить, братья и сестры. Далеко не всегда Божьи люди, которые о чем-то просят у Господа, о каком-то чуде или получают какое-то особое благословение от Бога, сверхъестественную помощь, потом, после этого, делают правильные вещи. И три печальных примера библейских я хочу провести. Первый пример – это жизнь одного из судей народа Божия, Гедеона. Мы хорошо знаем эту историю, как этот человек, судья, вождь народа Божия, с маленьким отрядом воинов, бесстрашных, храбрых, уповая на Господа, разбил огромное войско врагов, язычников, мадианитян. Эту историю проходит в воскресной школе, эту историю мы читаем своим детям в семьях, но конец этой истории, он печальный. Конец этой истории жизни Гедеона. Книга Судей, 8 глава, с 24 стиха. Книга Судей, 8 глава, с 24 стиха. Уже после всех побед, после всего, и когда пришел народ, захотел сделать его судьей, царем своим, и сказал им Гедеон, народу: «Прошу вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей, ибо у неприятеля много было золотых серег, потому что они были измаильтяне». Они сказали: «Дадим». И разослали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которым выпросил, было 1700 золотых сиклей, шекелей. Кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шее верблюдов их. Из этого сделал Гедеон ефод и положил его в своем городе, в Офре. И стали все израильтяне блудно ходить туда за ним. И был он сетью Гедеону и всему дому его. После этой блестящей победы Гедеон просит, чтобы ему часть золота пожертвовали, и из этого делает некие священные предметы, некие священные сосуды, некое святилище, которое Бог не повелел ему делать. В то время было определенное место, где возносили жертвы, где служили священники, но Гедеон не был священником, это было не его дело, он не был на это поставлен Богом. Но он решает сам сделать себе свое святилище, какой-то свой стукан, какое-то свое особое место. И написано, что это стали все израильтяне блудно ходить туда за ним. И был он сетью Гедеону и всему дому его. Блестящая победа, великое чудо. Гедеон – герой. Это его имя прославилось в веках. До сих пор мы читаем и восторгаемся его мужеством, его смелостью, его верностью Богу. Но конец его жизни был довольно печальный. Потому что, совершив эту победу, он не пришел к Господу и не сказал: «Господи, как мне дальше поступить? Как мне дальше прославить Тебя? Как мне дальше делать дела Твои?» Он совершает большой грех пред Господом. Второй пример. Второй пример. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 12 стиха. Там описывается исцеление Иисусом расслабленного у купальни Вифезда в Иерусалиме. Мы помним, что этот человек был расслабленный, болел много лет, и Иисус исцелил его. И вот это оказалось в субботу исцеление. И когда расслабленный стал ходить, там его спрашивают книжники, фарисеи: кто тебя исцелил? Вот мы читаем эту историю. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 12 стиха. Его спросили религиозные вожди этого исцеленного: кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И дальше смотрите. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Еще один довольно печальный пример. Иисус исцеляет человека, безнадежно больного, долгие годы лежащего в расслаблении, совершает чудо, оказывает ему такую милость. А этот человек просто идет и сдает Иисуса, предает Иисуса его врагам, дает им лишний повод его осудить, гнать и стараться его убить. И третий печальный пример – это исцеление прокаженного в Галилее. Их больше примеров, просто три я хотел привести. Марка, 1 глава, 41 стиха, когда Иисус исцеляет прокаженного. Евангелие от Марка, 1 глава, 41 стиха. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись», когда прокаженный говорит: «Если можешь, если хочешь, можешь мне очистить». После сего слова проказа тот час сошла с него, и он стал чист. И посмотрев на него строго, Иисус, на прокаженного, тотчас отослал его и сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им. И дальше. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился в ней в местах пустынных. Еще один печальный пример. Когда Иисус исцеляет от безнадежной болезни, неизлечимой болезни прокаженного. Неизлечимой болезни. И говорит ему, дает ему инструкцию, что делать. Иди покажи священнику, никому ничего не говори. Но этот человек, как бы нарушая все, мы даже не знаем, ходил он к священнику или нет. Но написано, он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем так, что Иисус уже не мог явно войти в город. Непослушание исцеленного не дало Иисусу возможности войти в этот город, может быть, другим людям помочь, может быть, еще кого-то исцелить, может быть, еще кому-то засвидетельствовать о Божьих делах. Друзья, вот этот четвертый урок. Когда мы получаем ответ от Бога? Когда Господь дает нам просимое, может быть, сверхъестественное, может быть, что-то невозможное, может быть, что-то очень желанное для нас, очень дорогое для нас. Давайте не забывать, во-первых, помнить, что это Бог дал. И, во-вторых, дальше говорить: Господи, что мне теперь, как мне поступить с этим Твоим благословением? Как мне дальше вести себя с тем, что Ты дал мне? Что Ты дал мне жизнь, что Ты дал мне здоровье, что Ты дал мне что-то материальное, что Ты благословил, может быть, моих детей или мое имущество, или что-то еще. Господи, научи, какой мне следующий шаг делать? Друзья, крайне важно на каждый шаг просить Божьего руководства и Божьей милости, и Божьей мудрости. У Бога не бывает мелочей. И эта женщина поступила, вдова, совершенно правильно, возвращаясь к нашей истории. Получив это чудо, наполненные сосуды, она возвращается к пророку, говорит: вот так случилось, а дальше что делать? И пророк дает ей мудрый совет от Господа. И пришла она, пересказала человеку Божьему, он сказал: пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. Итак, друзья, вот эта ветхозаветная история предлагает нам 4 урока. Может быть, их больше, но сегодня мы говорили о 4 уроках. Первый урок – будем учиться жить, довольствуясь тем уровнем жизни, который Господь допускает мне и тебе. Избегайте зависти. Избегайте зависти, сравнений с другими. Но довольствуйтесь тем, что Бог вам дает. Не живите в долг, не живите в кредит. Если у вас есть долги, отдайте их. Если есть кредиты, как можно скорее закройте их. И старайтесь не брать кредиты. Это кабала, которая связывает вас, а может быть, еще останется в наследство вашим детям. Потому что, насколько я знаю, по существующим законам, если вы сами не можете выплатить кредиты, то это бремя ляжет, если вы уйдете из жизни, это бремя ляжет на ваших близких, на ваших детей. Второй урок – это правильная реакция на те страдания, которые случаются в нашей жизни. Не ропот, не отчаяние, не упреки к Богу, не уныние, но молитва, доверие и ожидание помощи от Господа. Так, как поступила вдова, дай Господь и нам такого упования на Господа. Третий урок – мы говорили о том, что важно то малое, что у нас есть, быть готовыми, делиться. И если Господь говорит, что это мало, я могу приумножить. Не смущайтесь, если ты можешь только малое пожертвовать на дело Божие, если ты можешь только немножко помочь нуждающимся, если ты можешь только чуть-чуть поучаствовать в нужде кого-то. Бог видит твое сердце, Бог видит твои обстоятельства. И Он силен приумножить и восполнить полностью всю ту нужду, в которой ты только частично, может быть, поучаствовал. И четвертый урок – это даже когда Бог нас благословляет, когда Он выводит нас из отчаянных обстоятельств, когда Он выводит нас из какого-то тупика жизни, являет чудо милости, когда Он явно отвечает на молитвы, будем не забывать просить: Господи, а что мне теперь делать дальше? Господи, куда мне теперь идти? Как мне поступить? И будем всегда нуждаться в Божьем руководстве, следовать Его советами, потому что Он, только Он один знает, действительно, наилучшим образом, как нам поступать, как нам жить, что нам делать, что нам не делать. И чем более точно мы будем следовать Его инструкциям, тем более благословенной, мудрой, правильной, благочестивой будет наша жизнь. Аминь.